Николай Михайлович Карамзин. История государства российского. Том 12, глава 1. Царствование Василия Иоанновича Шуйского. Годы 1606-1608. Василий Иоаннович Шуйский, происходя в восьмом колене от Дмитрия Суздальского, спорившего с Донским о Великом княжестве, был внуком ненавистного олигарха Андрея Шуйского, казненного во время Иоанновой юности, и сыном боярина-воеводы, убитого шведами в 1573 году под стенами Лоды. Если всякого венценосца избранного судят с большей строгостью, нежели венценосца наследственного, если от первого требуют обыкновенно качеств редких, чтобы повиноваться ему охотно, с усердием и без зависти, то какие достоинства для царствования мирного и непрекословного надлежало иметь новому самодержцу России, возведенному на трон более сонмом клевретов, нежели отечеством единодушным, вследствие измен, злодейств, буйности и разврата? Василий, льстивый царедворец Иоаннов, сперва явный неприятель, а после бессовестный угодник и все еще тайный зложелатель Борисов, достигнув венца успехом кова, мог быть только вторым Годуновым. Лицемером, а не героем добродетели, которая бывает главную силою и властителей, и народов в опасностях чрезвычайных. Борис, воцарясь, имел выгоду. Россия уже давно и счастливо ему повиновалась, еще не зная примеров в крамольстве. Но Василий имел другую выгоду. Не был святоубийцею, обогренный единственно кровью ненавистную и заслужив удивление россиян делом блестящим, оказав в низложении самозванца и хитрость, и неустрашимость, всегда пленительную для народа. Чья судьба в истории равняется с судьбою Шуйского? Кто с места казни восходил на трон и знаки жестокой пытки прикрывал на себе хламидою царскую? Сие воспоминание не вредило, но способствовало общему благорасположению к Василию. Он страдал за отечество и веру. Без сомнения, уступая Борису в великих дарованиях государственных, Шуйский славился, однако ж, разумом мужа думного и сведениями книжными, столь удивительными для тогдашних суеверов, что его считали волхвом. С наружностью невыгодную, будучи роста малого, толст, несыновит и лицом смугл, имея взор суровый, глаза красноватые и подслепые, рот широкий, даже с качествами вообще нелюбезными, с холодным сердцем и чрезмерной скупостью, умел, как вельможа, снискать любовь граждан честную жизнью, ревностным наблюдением старых обычаев, доступностью, ласковым обхождением. Престол явил для современников слабость в Шуйском, зависимость от внушений, склонность и к легковерию, коего желает зломыслие, и к недоверчивости, которая охлаждает усердие. Но престол же явил для потомства и чрезвычайную твердость души Васильевой в борении с неодолимым роком. Вкусив всю горесть державства несчастного, уловленного властолюбием, и сведав, что венец бывает иногда не наградою, а казнью, Шуйский пал с величием в развалинах государства. Он хотел добра отечеству, и без сомнения искренно. Еще более хотел угождать россиянам. Видев столько злоупотреблений неограниченной державной власти, Шуйский думал устранить их и пленить Россию новостью важную. В час своего воцарения, когда вельможи, сановники и граждане клялись ему в верности, сам нареченный венценосец к общему изумлению дал присягу, дотоле неслыханную. Первое. Не казнить смертью никого без суда боярского, истинного, законного. Второе. Преступников не лишать имения, но оставлять его в наследие женам и детям невинным. Третье. В изветах требовать прямых явных улик с очей на очи и наказывать клеветников тем же, чему они подвергали винимых ими несправедливо. «Мы желаем, — говорил Василий, — чтобы православное христианство наслаждалось миром и тишиною под нашу царскую хранительную властью». И, велев читать грамоту, которая содержала в себе означенный устав, целовал крест в удостоверение, что исполнит его добросовестно. Сим священным обетом мыслил новый царь избавить россиян от двух ужасных зол своего века — от ложных доносов и беззаконных опал, соединенных с разорением целых семейств в пользу алчной казны. мыслил в годину смятений и бедствий дать гражданам то благо, коего не знали ни деды, ни отцы наши до человеколюбивого царствования Екатерины II. Но вместо признательности многие люди, знатные и незнатные, изъявили негодование и напомнили Василию правило, уставленное Иоанном III, что не государь народу, а только народ государю дает клятву. Сии россияне были искренние друзья Отечества, не рабы и не льстецы низкие. Имея в свежей памяти грозы тиранства, еще помнили и бурные дни Иоаннова младенчества, когда власть царская в пеленах дремала. Боялись ее стеснения, вредного для государства, как они думали, и предпочитали свободную милость закону. Царь не внял их убеждениям, действуя или по собственному изволению, или в угодность некоторым бояр, склонным к аристократии, и, чтобы блеснуть великодушием, торжественно обещал забыть всякую личную вражду, все досады, претерпенные им в Борисово время. Ему верили, но недолго. Отменив новости, введенные Лжедмитрием, и восстановив древнюю Государственную Думу, как она была до его времени, Василий спешил известить всю Россию о своем воцарении и не оставить в умах ни малейшего сомнения о самозванце. Послали всюду чиновников знатных приводить народ к крестному целованию с обетом не делать, не говорить и не мыслить ничего злого против царя, будущей супруги и детей его. Велели, как обыкновенно, 3 дни звонить в колокола от Москвы до Астрахани и Чернигова, до Тары и Колы, молиться о здравии государя и мире Отечества. Читали в церквах грамоты от бояр, царицы инокини Марфы и Василия, именованного в сих бумагах потомком кесаря римского. Описав дерзость, злодейство, собственное в том признание и гибель самозванца, бояре величали род и заслугу Шуйского, спасителя церкви и государства. Марфа свидетельствовалась Богом, что ее сердце успокоено казнью обманщика, а Василий уверял россиян в своей любви и милости беспримерной. Обнародовали найденную во внутренних комнатах дворца переписку Лжедмитрия с римским двором и духовенством о введении у нас латинской веры, запись, данную воеводе Сандомирскому на Смоленск и Северскую землю, также допросы Мнишка и Бучинских, Яна и Станислава. Мнишек винился в заблуждении, сказывая, что он и сам же не мог считать мнимого Дмитрия истинным, приметив в нем ненависть к России, и для того часто впадал в болезнь от горести. Бучинские объявляли, что Растрига действительно хотел с помощью ляхов умертвить 18 мая на лугу Сретенском 20 главных бояр и всех лучших москвитян, что пану Ратомскому надлежало убить князя Мстиславского, Тарлу и Стадницким Шуйских, что ляхи должны были занять все места в Думе, править войском и государством. Свидетельство едва ли достойное уважения, и если не вымышленное, то вынужденное страхом из 2 малодушных слуг, которые, желая спасти себя от мести россиян, не боялись клеветать на пепел своего милостивца, развеянный ветром. Современники верили, но трудно убедить потомство, чтобы Лжедмитрий, хотя и нерассудительный, мог дерзнуть на дело ужасное и безумное. Ибо легко было предвидеть, что бояре и москвитяне не дали бы резать себя как агнцев, и что кровопролитие заключилось бы гибелью ляхов вместе с их главою. Июня 1-го совершилось царское венчание в храме Успения с наблюдением всех торжественных обрядов, но без всякой расточительной пышности. Корону Мономахову возложил на Василия митрополит Новогородский. Синклит и народ славили венценосца с усердием. Гости и купцы отличались щедростью в дарах ему поднесенных. Являлось, однако ж, какое-то уныние в столице. Не было ни милости, ни перов, были опалы. Сменили дворецкого, князя Рубца Масальского, одного из первых клятвопреступников Борисова времени, и велели ему ехать воеводою в Карелу или Кексгольм. Михаилу Нагому запретили именоваться конюшем, желая ли навеки уничтожить сей знаменитый сан, чрезмерно возвышенный Годуновым, или единственно в знак неблаговоления к злопамятному страдальцу Василиева криводушия в деле о Дмитриевом убиении. Великого секретаря и подскарбия Афанасия Власьева сослали на воеводство в Уфу, как ненавистного приверженника Растригина. 2 важных бояр, Михаила Салтыкова и Бельского, удалили, дав 1-му начальство в Иванегороде, 2-му в Казани. Многих иных сановников и дворян, неугодных царю, тоже выслали на службу в дальние города. У многих взяли поместье. Василий, говорит летописец, нарушил обет свой не мстить никому лично, без вины и суда. Оказалось неудовольствие. Слышали ропот. Василий, как опытный наблюдатель 30-летнего гнусного тиранства, не хотел ужасом произвести безмолвие, которое бывает знаком тайной, всегда опасной ненависти к жестоким властителям. Хотел равняться в государственной мудрости с Борисом и превзойти Лжедмитрия в свободолюбии, отличать слово от умысла, искать в нескромной искренности только указания для правительства и грозить мечом закона единственно крамольникам. Следствием была удивительная вольность в суждениях о царе, особенная величавость в боярах, особенная смелость во всех людях чиновных. Казалось, что они имели уже не государя самовластного, а полуцаря. Никто не дерзнул спорить о короне с Шуйским, но многие дерзали ему завидовать и порочить его избрание как незаконное. Самые усердные клевреты Василия изъявляли негодование, ибо он, доказывая свою умеренность, беспристрастие и желание царствовать не для клевретов, а для блага России, не дал им никаких наград блестящих в удовлетворение их суетности и корыстолюбия. Заметили еще необыкновенное своевольство в народе и шатость в умах, ибо частые перемены государственной власти рождают недоверие к ее твердости и любовь к переменам. Россия же в течение года имела четвертого самодержца, праздновала два цареубийства и не видала нужного общего согласия на последнее избрание. Старость Василия, уже почти 60-летнего, его одиночество, неизвестность наследия также производили уныние и беспокойство. Одним словом, самые первые дни нового царствования, всегда благоприятнейшие для ревности народной, более омрачили, нежели утешили сердца истинных друзей Отечества.